Да, приветствую вас, возлюбленные братья и сестры, в этот субботний день. Очень приятно быть вместе с вами. У вас пастор Сергей Демишлю? Вот, ему скажите спасибо. Он мне звонит и говорит: вы мне когда-то обещали? Я говорю: Сергей, у меня сегодня дата круглая, 34 года совместной жизни. Я вообще с женой собирался провести этот день. Но он говорит: ну вы же обещали. Я говорю: ну хорошо, тогда я к вам и потом к жене. Конечно, дорогие мои, прежде всего мы живем сейчас тем, что у нас закончился съезд Всемирной Церкви. И вы наверняка знаете, что у нас теперь новый руководитель Всемирной Церкви, Эртон Кёхлер, достаточно молодой, 56 лет, на год старше меня всего лишь. Вот. Что можно сказать об Эртоне Кёхлере? Он бразилец, замечательный человек, мы там с ним повстречались, у нас была встреча всех ректоров университетов. У нас, кстати, в нашей церкви 120 университетов по всему миру. И у нас была там замечательная встреча, пришел на эту встречу он вместе со своей супругой. У него бразильское гражданство, он вырос в Бразилии, хотя он, я так понимаю, немец по национальности, но родился и вырос он в Бразилии. Впервые во Всемирной Церкви был избран президент Всемирной Церкви не из Соединенных Штатов Америки, можно так сказать, он был избран с Латинской Америки. Ну и наверняка вы должны знать, что большинство нашей церкви сегодня это не Соединенные Штаты Америки, это Латинская Америка и Африка. Это большинство представителей сегодня нашей церкви, это Латинская Америка и Африка. И впервые во время проповеди, если кто-нибудь из вас смотрел, а я знаю, что была трансляция, и даже на русский язык перевод была, если кто-то из вас смотрел проповедь Эртона Кёхлера, я впервые видел на своем веку, чтобы президент Всемирной Церкви использовал цитаты не только духа пророчества, а и других очень известных людей. Это такой, знаете, нонсенс был, потому что обычно все очень так консервативно. В этот раз тоже было консервативно, но мне понравилось очень сильно. И Эртон Кёхлер – это такой человек миссии. Я думаю, что нас ждут впереди достаточно интересные времена в нашей церкви в плане роста и в плане вообще служения. Надеюсь, что это действительно будет такое большое изменение. Вот. А у нас стабильно все в евроазиатском дивизионе. Вот. И это, наверное, правильно, потому что мы непростое время живем в России, и, наверное, стоит иметь какую-то стабильность. Вот. Я приехал уже в ВУЗе, сказал: придется вам еще 5 лет меня потерпеть, ближайшие. Но что так делать? Вот так получилось. Видимо, когда-то я неудачно пошутил. Знаете, я когда только меня пригласили ректором университета в 2013 году, так получилось, что я поехал в Чили. На выпуск меня пригласил ректор Чилийского университета, приехал туда, и мне говорят: а вот ректором здесь был человек, 50 лет был ректором. Можете представить, человек 50 лет ректор. Ну и я возвращаюсь и говорю: слушайте, я посмотрел в Чили, ректор был 50 лет, почему в России невозможно, чтобы был 50 лет ректор? Теперь я уже думаю, зачем же я это сказал? К 30-му году будет почти 17 лет. На что меня Михаил Фомич Каминский успокоил. Говорит: а ты знаешь, сколько является ректор нашего университета Монте-Морелоса? А я очень хорошо знаю этого нашего брата. Вот. Я говорю: нет. Он говорит: ты спроси у него, он уже 38-й год ректор университета. Ну, это, конечно, шутка, небольшая такая разрядка. Вот. А на самом деле, я думаю, что действительно мы живем с вами в очень интересное время. Я даже могу без микрофона, меня наверняка можно будет слышать и так. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть родные не в церкви. Не в церкви. Да, есть. Я имею в виду близкие, мужья. У кого мужья не в церкви, поднимите руку. Отлично. Это хорошая новость. Мы сейчас поговорим об этом. А у кого жены не в церкви? Есть? Нету таких. Вот. Дети не в церкви? Есть. Да. Но это наша семья, как вы понимаете. Да? Это самый близкий наш круг. Вот. Поэтому сегодня я как раз хотел поговорить о семье и о нашем близком круге. Давайте помолимся вначале. Отец наш Небесный, мы сегодня пришли для того, чтобы поклониться Тебе, как нашему Творцу, и мы пришли услышать Слово Твое. Поэтому сейчас, Господи, помоги, чтобы мы не видели и не слышали человека, но прежде всего услышали Тебя. Пусть никто сегодня не уйдет отсюда разочарованным или подавленным, пусть Твоя любовь преображает каждого из нас во имя Христа. Аминь. В Евангелии от Матфея, в 16 главе, Иисус однажды произнес слова: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Вы знаете, когда мы находимся в Заокском, а вот нам с Алексеем Валерьевичем повезло, потому что когда ты в Заокском, и ты смотришь, особенно во время учебного года, вокруг, ты видишь очень большое количество молодежи. И может закраться такое мнение, что так везде. Но когда ты выезжаешь за 20 километров от Заокского, когда ты доезжаешь до ближайшего города, пусть это будет там Ясногорск, Алексин или в эту сторону, то ты тоже видишь молодежь, девочкам по 80 лет которым. Вот, и ты думаешь, что же вообще происходит в церкви? Вас вообще волнует эта ситуация? Меня очень. Меня очень серьезно волнует эта ситуация. Почему вдруг так происходит, что наши дети, которые с нами вот здесь сидят на во время детского рассказа, там 2-3, у кого-то больше людей, а пока им еще 8, 7, 10, 12, 13, 14... 15. Они еще как-то здесь. А потом вдруг, как я сказал во время урока субботней школы, ты утром встаешься и говоришь: сынок, ну поднимайся, идем на служение. Он говорит: вам надо? Вы и идите. И вот наверняка кто-то сталкивался с такими моментами жизни. И мы понимаем, что дьявол серьезно работает. Я, кстати, хотел спросить, там на галерке, вот в такой дальней комнате. Народ, вам там слышно нормально? Отлично, все. Самое главное, чтобы вам тоже было слышно. Замечательно. Самые большие нападки, на самом деле, сегодня, то, что делает дьявол, он нападает на два момента, которые пришли к нам с Эдема. А с Эдема мы с вами наследовали субботу. И что? И семью. Абсолютно верно. Поэтому на самом деле есть еще и церковная семья, потому что мы тоже с вами все братья и сестры. И поэтому не случайно апостол Павел, послание к Ефесянам, 2 глава, по-моему, 13 текст, он говорит, что вы были некогда далеки, стали близки кровью Христовой. То есть мы тоже с вами только через кровь Христа стали близкими людьми. Кстати, иногда люди в церкви через кровь Христа становятся ближе, чем с родными людьми по крови, у которых родители одни. Вот так случается. Почему сегодня семья и церковь подвергаются такой яростной атаке? Потому что у них одна цель – проповедовать Евангелие. Проповедовать Евангелие должна и церковь, и проповедовать Евангелие должна и семья. Интересно, в книге «Пасторское служение» есть такая цитата: «Единство в церкви являет Христа лучше, нежели проповеди и дискуссии». А еще одна цитата, которая написана в «Христианском доме», она тоже как бы повторяет: «Одна хорошо организованная, дисциплинированная семья говорит в пользу христианства больше, вы представляете, чем все произнесенные проповеди». Вот поэтому мы должны учиться постоянно быть настоящей Божьей семьей, чтобы люди, которые бы переступали порог этой церкви, приходя сюда, никогда не хотели бы отсюда уйти. Буквально прошлую субботу я был уже в Заокском, а позапрошлую субботу я был, наверное, в одной из самых больших наших церквей во Флориде, в Орландо. 4000 членов. Вы можете себе представить, церковь 4000 человек. Сложно, правда? Да. Но когда ты переступаешь порог этой церкви, ты не оказываешься в одиночестве. Ты не оказываешься оставленным и думаешь, где бы мне тут сесть, куда бы пойти. Потому что прямо на пороге церкви стоит улыбающийся диакон, который тебе уже вручает такой конвертик с всем богослужениями, со всеми объявлениями, говорит, я вам сейчас покажу, где вам будет удобно сидеть. И он тебя проводит и покажет, где тебе лучше сесть. И когда ты говоришь, ой, здесь кондиционер, вы знаете, в Америке там кондиционер очень сильный, там надо, иногда можно шубу одеть даже летом, вот. И говоришь, здесь кондиционер, сейчас я вам покажу место, где кондиционера будет меньше, и вы будете себя чувствовать комфортно. В общем, ты оказываешься в такой атмосфере, и вот мы сидели с женой на богослужении, и я, по сути дела, оказался в Скайдоме. Вы знаете, что в Заволжском есть Скайдом? Это студенческая церковь. Там по-особенному проходит богослужение. Не так, как, знаете, в консервативной, такой серьезной первой церкви Заокска, где все по порядочку, все четко. Вот шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству, прыжок на месте, провокация. Должен все сказать четко, по регламенту. Нет, Скайдом — это молодежное служение, это музыка, это молодежь поет, это даже ударники. Вот, может быть, кому-то это не нравится, но в Библии написано про них, куда ты от этого денешься, правильно? Вот, и это очень здорово. И вот теперь представьте себе, я смотрел на этих наших молодежь за 80, там тоже она есть, в этой церкви, 4000 человек, там тоже есть молодежь за 80. И я, когда стали они пускать гимны, которые поет типа «Скайдом», а даже я иногда не совсем понимаю, что в Скайдоме они там запускают молодежь петь, потому что, видимо, уже я тоже старый, свои 55 лет. Вот. И я думаю, а как будут реагировать вот эти молодые люди с белой головой на вот эти гимны, которые сейчас будут там. А они просто стояли, улыбались, и молодежь поет там вот в этой церкви огромной, они стоят, потом кто-то там стал подпевать, там потому что темп такой еще быстрый, надо было успевать за этим всем, вот, но они все такие счастливые, довольные, в общем-то я себя почувствовал как дома, так было здорово, так было хорошо, и я подумал, как это вообще хорошо, когда ты попадаешь в церковь, где ты идешь и все тебя приветствуют, все тебе рады, ты чувствуешь себя очень комфортно. И вот в связи с этим я хочу сегодня прочитать вам один текст, над которым мы и будем с вами размышлять. Первое послание Иоанна, 2 глава, прочитаем с 9 по 11 текст. «Кто говорит, что он во свете, а брата своего ненавидит, тот все еще во тьме остается. Лишь тот, кто любит своего брата, во свете пребывает, и нет в нем ничего, что могло бы кого-то толкнуть в погибель. А кто брата своего ненавидит, тот во тьме». У вас, кстати, какой перевод? Надеюсь, Заокский? А, не Заокский? Вы что, не патриоты Заокского университета? А я пользуюсь только Заокским переводом. Кстати, я хочу вам сказать, что практически все православные семинарии используют Заокский перевод, потому что считается он лучшим сегодня в Российской Федерации. «А кто брата своего ненавидит, тот во тьме тьмою окруженный, не знает он, куда идет, потому что тьма ослепила его». А вот здесь Иоанн пишет, что есть люди, у которых глаза закрыты, которые находятся во тьме, и при этом они этого не осознают. Наверное, это самая печальная ситуация, когда ты находишься во тьме, но думаешь, что ты во свете. Пожалуй, это худшее, что может произойти с нами. То есть, если мы заблуждаемся, но при этом считаем, что мы абсолютно правы. Итак, в каком смысле слова вот эти люди заблуждаются? Что Иоанн говорит? В чем их заблуждение? Они говорят, я во свете. Но при всем при этом ненавидят своего брата. Вот это слово «ненавидит» – это сегодня центральное слово в моей проповеди. Потому что, когда человек говорит, вот мы с вами здесь, «Я тебя ненавижу», вот когда жена произносит мужу это слово, что она хочет другими словами сказать? Ну давайте, включайте свои серые вещества, вы проснулись уже, субботняя школа прошла. Что человек хочет сказать другому, когда он говорит, «Я тебя ненавижу»? Вот это слово «ненавидеть» в русском, это очень сильное слово.
Очень сильное слово, это равносильно убийству.
Правильно, пятерка. Отлично. Вот это слово у нас, оно означает практически, да я тебя прибить готов. Вот в русском менталитете, в русском языке слово «ненавидеть» это «я вообще с тобой в Царстве Божьем точно не хочу быть». То есть я не хочу тебя видеть, я не хочу с тобой жить, я не хочу, вообще не хочу с тобой иметь никаких дел. Но это по-русски. А Библия это была написана не на русском языке, а на каком? Ну, по крайней мере, Новый Завет на греческом. Стало быть, нам нужно понять, а что же все-таки вот это слово означает? Первое послание было написано на греческом, и вот в греческом языке слово «ненавидеть», которое у нас переведено, оно все-таки здесь другое. Оно не значит желать что-то плохого человеку. Я хочу объяснить на практике, что означает по-гречески вот это слово «ненавидеть». Вот смотрите, я вам сейчас это покажу. Я прихожу в субботу в церковь. Я поздоровался только с теми, кого я знаю. И кто, может быть, мне очень близок. А мимо остальных я даже прошел мимо. И что? Что я проявил к ним? Кто сказал равнодушие? Пятерка. Абсолютно верно. То есть, вот в греческом языке слово «ненавидеть» – это равнодушие. Это такое, знаете, то есть это не значит, что я хочу кому-то зла. Я прошел мимо сестричек, я им не хотел зла, абсолютно. Нет, нет, конечно, нет. Но это равнодушие, это безразличие или по-другому даже пренебрежение. И вот поэтому… Что здесь говорит Иоанн? Он говорит, тот, кто говорит, что он во свете, а я хочу спросить, ваша церковь во свете ходит? То есть вы считаете, что ваша церковь во свете. Тот, кто хочет сказать, что он во свете, а Давид что пишет? Давид говорит, слово твое, светильник, да, ноге моей, свет стези моей. То есть Библия это слово Божие, это есть наш свет. Мы, конечно же, придерживаемся всех наших доктрин, мы придерживаемся нашего вероучения, мы придерживаемся духа пророчества обязательно. Вот. Но в то же самое время Иоанн говорит, тот, кто говорит, что во свете, но приходя в субботу в церковь, теперь слушайте внимательно, здоровается только с друзьями, а на незнакомых людей даже не смотрит, проходит мимо, то этот человек находится во тьме. Понимаете? То есть, он и не желает ничего плохого никому. Но на самом деле, согласно Иоанну, он находится во тьме. Вот этот человек. Да ты хоть 100 раз субботу соблюдай. Ты можешь быть вегетарианцем и кем угодно. Ты можешь хорошо знать дух пророчества. Но если ты пришел в субботу, поздоровался с братом только, посидел, поулыбался только своим друзьям, видишь незнакомого человека и прошел мимо него, ты где? Ты во тьме. Абсолютно. ты находишься во тьме. И это ужасно. И вот на это мы как церковь часто не обращаем внимания. Я в своей жизни видел две церкви. Значит, однажды я приезжаю в генеральную конференцию. Вам слышно нормально так? Я не могу сказать. А, понятно. Понятно. Лучше бы микрофон какой-то мне дали бы в руку. Вот. Давайте микрофон буду говорить. Да. Сейчас включим. Раз, раз, раз. Слышно нормально? Ух ты, отлично слышно. Вот. Однажды, значит, приезжаю я на генеральную конференцию. У меня друзья там живут и говорят: слушай, мы хотим тебя сводить в нашу церковь, куда мы ходим. Я говорю: отлично, давайте идем. Ну, а вижу, что у них какое-то такое сомнение, потому что вообще-то они ходят в церковь, куда ходят все члены генеральной конференции. В эту же церковь, кстати, ходит Бен Карсон. Знаете, наш известный хирург, да, врач. Вот, и мы пошли с ними, там увидели, я Бен Карсона увидел, сфоткался с ним, ну, такой знаменитый человек. Вот, а они говорят: мы хотим тебя повести туда, куда мы любим ходить. Я думаю, куда же они любят ходить? А они боятся, ну, с России, в России, потому что все люди очень консервативные такие, знаете, привыкли мы все строго, по регламенту, и они так боятся, но хотят, чтобы я увидел. И вот мы в субботу едем с ними, подъезжаем, а огромный ангар, куда самолеты загоняют, такие, знаете, огромнейший ангар, церковь как ангар такая, парковка, наверное, машин на 4-5 тысяч машин там парковка, огромная парковка. И вот я переступаю порог этой церкви. Я как только переступил порог этой церкви, ко мне сразу человек 5 подошло. Здравствуйте, вы впервые в нашей церкви. Мы очень рады вас видеть. Пойдемте. Вот здесь у нас вода, там у нас, значит, реструм, там вот у нас туда. Вот там у нас классы субботней школы. Все, меня тут уже взяли. Я смотрю на моих друзей, они уже смотрят и улыбаются, как меня взяли в оборот там, понимаете. Повели туда. Потом закончилось богослужение. Вот. Я сижу. Сижу вместе со своими друзьями, подходит какой-то брат, говорит: вы сегодня у нас гость впервые, это ваши друзья, да? Так, сегодня идем ко мне на обед, я вас приглашаю на обед. Вот, смотрю, значит, мои друзья молчат, улыбаются. Значит, он говорит: так, я вас буду там ждать. Пока он отошел, еще человек 5 подошло, все пригласили на обед. Вот, они мне говорят: выбирай, кому хочешь, пойдем сегодня. Я был настолько восхищен, находясь, да, ну там, конечно, пастор вышел в джинсах, в рубашке клетчатой, без галстука, вот так были завернуты рукава. Перед этим вышли девочки лет по 45, пели, вот, в джинсах такие, знаете, вот бывают джинсы, которые вот здесь, иголку с ниткой хочется им дать, чтобы они зашили эти дырки, да, вот. Да, вот такое было, вот такие девушки были, вот такое было пение, вот такое было музыкальное служение. Но оно было таким живым. И проповедь была такая мощная, такая живая. И ты видел, что этот пастор знает Христа не понаслышке, а он имеет с ним отношение. И в эту церковь просто валом идут люди, потому что там они чувствуют себя окруженные чем? Правильно. Они чувствуют себя, я не говорю, что нам нужно теперь так же делать, как они, можно же без этого проявлять любовь, правда? Но церковь, мои драгоценные, церковь должна быть открытой, церковь должна быть наполнена любовью, она должна любить. Когда кто-то впервые приходит в церковь, он должен ощутить, что его здесь любят. А у нас иногда человек пришел в церковь, зашел где-то сзади, сел, отсидел все служение, ушел. И к нему, ну хорошо, если пастор подошел. А бывает, даже вообще никто не подойдет. А бывает и по-другому. Я проводил в Грузии евангельскую программу. И одна наша сестра говорит: Борис Геннадьевич, пожалуйста, пригласите моего сына. Да, он выпивает. У него сейчас очень большая сложность в жизни. Мы поехали с ней к ней домой, с этой нашей сестричкой. Приехали, я познакомился с ее сыном. Говорю: дружище, я тебя вечером жду на программу, пожалуйста, приходи. Он говорит: если ты позвал, приду. И вот я уже выхожу за кафедру, я уже проповедую, смотрю, дверь открывается, заходит он. Ну да, под шофе, заходит, сел вот там, где две сестрички, он там в конце сел. К нему уже эти диаконы пришли. Ты что сюда пришел в таком виде? Ну-ка давай отсюда. Я выйти уже не могу, потому что сидит много людей, которые были приглашены. Они его взяли за руки и вывели оттуда. Моя жена плакала просто. Вы представляете, мы не просто во тьме, мы в каком-то подвале иногда сидим, вот в этом темном. И не хотим, не хотим из него просто выйти, чтобы показать эту любовь. Мы тогда только будем церковью, ходящей во свете, когда мы будем привлекать людей, когда мы будем церковью любящей, приветливой. И первое, что нам нужно сделать, научиться, это улыбаться. Нам надо зеркало иногда купить. Вот, иногда. Знаете, какие? Я смотрю на некоторых, вы так сидите. Зайдет кто-то, испугается, правда. Мы же должны, ведь скажите, вы чувствуете, что Бог вас любит? Вы знаете, что Бог вас любит? Вы от этого, мы испытываем от этого счастье? Конечно. Да, это не говорит, что у нас нету проблем. У нас болеют дети. Мы болеем сами, у нас умирают родные и близкие. Но Бог же от этого не перестал нас любить, Его любовь неизменна. И мы, когда приходим к Нему в субботу на свидание, мы понимаем, мы пришли к Творцу Вселенной, который нас любит. И Он здесь сегодня, с нами. И Он хотел, чтобы мы были счастливыми. И чтобы тот, кто зайдет сейчас сюда, увидел здесь каких людей? Счастливых. Понимаете, улыбающихся. Если ты хочешь, чтобы наша церковь росла быстро, то первое, чему мы должны научиться, это проявлять любовь. И я скажу, большинство нашей молодежи, которые ходили сюда, когда им было 15 лет еще, и потом однажды, проснувшись, не пошли, сделали это лишь по одной причине. Потому что кто-то сказал, а что это у тебя юбка такая высокая? А что это у тебя здесь в ушах? А что это у тебя декольте слишком большое? А почему у тебя волосы зеленые? Или красные, или фиолетовые? Однажды один парень пришел, я был пастором, заходит парень, волосы вот такие длинные, я стою за кафедрой, вот, и он стоял, потом субботняя школа закончилась, и он уходит. И я подхожу к нему, говорю, слушай, дружище, не уходи, потому что еще будет проповедь. А он говорит, да не, я пойду, наверное, я неправильно зашел, как-то сюда. Я говорю, что такое, почему? А он говорит, знаете, ко мне человек 5 подошло, спросило, что у тебя такие длинные волосы? Но никто не спросил, что у тебя на сердце, брат, что ты... Мы так рады, что ты сюда пришел вообще. Мы рады тебя видеть. Нас больше интересует длина юбки и все остальное, понимаете? Я не говорю, что это не важно. Все это важно. Но гораздо важнее, что вот здесь происходит. Что вот здесь, в нашем сердце, в твоем, в моем сердце. А теперь послушай, что говорит дух пророчества. Знаете, мне нравится то, что у нас есть дух пророчества. Ирина Вайт пишет, если бы вы были людьми вежливыми, приятными, любящими, то там, где сегодня обращается один человек, обращалось бы 100. Представляете? Еще раз прочитаю вам эту цитату. Если бы вы были людьми вежливыми, приятными, любящими, то там, где сегодня обращается один человек, обращалось бы 100. Я думаю, это очень важная цитата. И мы должны ее прожить. Бог поручил нам проповедовать Евангелие. А кто является этим Евангелием? Это Христос. Иисус – это наша благая весть. Вы помните, в чем заключается благая весть? Ибо так возлюбил Бог мир. что отдал Сына Своего Единородного. Поскольку Бог возлюбил мир, то центр Евангелия – это любовь. Любовь, которая влечет к себе, любовь, которая захватывает, любовь, которая побеждает. Ничто не может противиться любви. Ничто. И если мы превратим наши церкви в центр любви, то тогда они будут наполнены просто людьми. И я это увидел, говорят, в Америке трудно проповедовать, в Америке там уже все секулярные. Нет, там есть церкви по 4000 человек. И которые просто идут и хотят приводить туда своих детей. И дети их туда идут. Потому что каждый из них ощущает, что их там любят. Нам нужно научиться любить друг друга прежде всего. Друг друга. Потому что любовь берет пьяницу и освобождает его от зависимости. Любовь берет прелюбодея и выводит его из этих взаимоотношений. Любовь преобразует, и Бог является Богом любви. Вы помните, что написано в первом послании Иоанна в 4 главе 10 тексте? Кто помнит, что там написано? Там написано, Бог есть любовь. Бог есть любовь. Иоанн не говорит, у Бога есть любовь. Он говорит, сам Бог является этой любовью. А для нас зачастую Бог здесь, а любовь здесь. И поэтому мы очень часто пытаемся сказать, так неправильно делать, так нехорошо делать, это все. А если ты так делаешь, значит ты не любишь Бога. Ты не проявляешь к Нему свою любовь. Но, мои драгоценные, одно неотделимо от другого. Бог есть любовь, и любовь не имеет конца. Бог вечен, и Божья любовь Его вечна. Вот почему я очень часто говорю даже нашим студентам и членам церкви. Бог никогда не перестанет тебя любить. Ходишь ты в церковь, Бог тебя любит. И даже когда ты перестанешь ходить вдруг в церковь, Бог все равно будет тебя любить. Ты не можешь сделать что-то такое, после чего Бог скажет, о, теперь я тебя люблю. Потому что Он и так тебя любит. И ты не можешь сделать что-нибудь в обратную сторону такого, после чего бы Бог сказал, о, нет, я тебя не люблю. Это мы с люди с вами так, знаете, мужья с женами могут так играть. Купил мне шубу, о, я тебя люблю. Путевку повез меня на море отдыхать, я тебя люблю, да. И вот мы очень часто так, манипуляции, зарплату все отдал, люблю, а не отдаешь зарплату, уже не любишь, значит, ты меня. Это я проводил добрачное консультирование, спрашиваю молодых людей, когда мы обсуждали финансы, говорю, вот сколько твоя жена будущая может взять, значит, они говорят, что деньги у них будут общие, у них будет общая корзинка, в которой будут лежать деньги. Я говорю, сколько она может взять денег, не спрашивая у тебя на свои нужды? И парень говорит, ну, 1000 рублей может. Она говорит, что ты меня совсем не любишь? А я говорю, тогда, а сколько бы ты хотела взять, чтобы поняла, тебе не надо спрашиваться, что он тебя любит. А он ей говорит, да подожди, я тебя люблю, но мы же договорились, что вначале мы копим на машину. Понимаете? То есть вот мы иногда вот так все это измеряем. И это очень важно, чтобы мы это понимали. Потому что если мы кому-то говорим, что Бог тебя не любит, мы в неправильном свете представляем Бога. Вы знаете, мой прадедушка был православным священником, а я вырос абсолютным атеистом. По одной простой причине. Причина очень простая и банальная. Когда я был маленький, моя бабушка, то есть дочка православного священника, говорила мне так. Боря, будешь себя плохо вести, Бог тебе ушко отрежет. Я не хотел верить в Бога, который режет детям уши. Поэтому я вырос абсолютным атеистом. Я вообще не верил в Бога. Я считал, что Бог это какой-то деспот. Если Он и есть, ну вообще лучше даже не думать, что есть такое существо, которое может детям отрезать ушки. Именно отсюда большинство атеистов.
потому что мы с вами люди, которые призваны раскрывать любовь Иисуса Христа, открываем совершенно ее по-другому. И люди встречаются совершенно с другой любовью, потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Но это не значит, что все спасутся на самом-то деле. Потому что для того, чтобы получить спасение, нужно принять эту Божью любовь. Нужно открыть свое сердце. Божья любовь имеет толк для человека только тогда, когда он ее принимает. А если вы отвергаете ее, то вы погибнете. И не потому, что Бог вас не любит, потому что ты не захотел принять эту Божью любовь. Главная особенность церкви на земле, я хочу, чтобы вы это поняли сегодня, это не закон, это не суббота, это не вегетарианство, это не какие-нибудь доктрины, это любовь. Господь сказал, потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь, что любовь. Эта церковь повинуется любви. Она повинуется закону. Она соблюдает субботу. Эта церковь придерживается здорового образа жизни. Все это правильно. Но основой этой церкви является любовь. Божья церковь на земле – это церковь любви. И нам нужно действительно следить за тем, чтобы мы соблюдали все то, о чем написано в Священном Писании. Нам чужды чужеродные, как я говорю, ритмы. Понятно, все это не стоит, может быть, где-то использовать. Мы должны смотреть, чтобы наши доктрины были защищены. Но перед всем этим мы должны беспокоиться о том, чтобы каждый человек, который приходит в субботу в церковь, мог себя ощутить на территории любви. Потому что любовь покрывает и выше всего этого. Вы помните, когда апостол Павел писал гимн любви в первом послании к Коринфянам, он произносит такие слова. Если я могу проповедовать, я вдохновенно и постигать все тайны и всякое знание, если обладаю я столь сильной верой, что могу горы сдвигать, а нет любви во мне, я ничто написан. Вы представляете? Все ты можешь делать, а любви не имеешь, я ничто. Любовь является основной особенностью церкви. Но мы очень часто беспокоимся о тех вещах, которые меньше всего могут повлиять на то, чтобы церковь стала церковью любви. Я бы вообще церковь нашу разделил на два вида. Первое – это церковь, которая является, знаете, такие сотовые, медовые соты. Такие вот, когда вот я тут как-то во время ковида решил, думаю, чем буду заниматься на пенсии? Решил попробовать заниматься пчелами. Вот. И завел себе 4 улика. Вот. Попробовал. Потом, правда, я их отдал, потому что понял, что ректорство и улики невозможно совмещать. Надо работать либо там, либо там. Вот. Но заниматься медом – это здорово. И вот ты видишь, как эти пчелки летят. И это я могу об этом очень долго рассказывать, это просто очень все здорово. И вот наша церковь, она должна быть вот такими сотами, да, уликами, куда бы все хотели прилететь. А туда же не только пчелки хотят прилететь, да. Туда поживиться многие хотели бы оказаться там. Вот эти церкви, в которые приходит человек и уже не хочет оттуда уйти. Он чувствует, что его здесь любят, он чувствует, что ему здесь рады, он чувствует, что он здесь важен. Ему всегда найдут служение, чем заниматься. А другие церкви, они как лед холодные. Никто не хочет туда заходить. Даже если один раз пришел, посмотрел и думаешь, да, нет, больше не пойду. А что там делать? Ты там никому не нужен. Там нет любви, они не чувствуют себя там хорошо. Все смотрят только на то, как ты одет, есть ли у тебя церкви, какая-то у тебя цепочка. Но любят, не любят, не привлекают, не захватывают сразу, не завоевывают. Это церковь холодная. И вот то, что нам нужно сегодня делать больше всего, это думать и сделать так, чтобы каждая церковь на нашей территории стала церковью любви. каждый из нас, вот ты и я в том числе, мы представляем эту частичку любви. Знаете, в Заокском до ковида, когда я приехал в 2013 году, многие местные жители очень негативно относились к адвентистам. Особенно очень плохо относились к адвентистам врачи и главврач больницы. Знаете почему? Потому что мы там не прививаемся почему-то. Считаем это грехом или я не знаю, чем там еще. Ну, в общем, люди какие-то сектантским мышлением таким. Вот. Потом, когда дети заболевают, начинают у них проблемы, мы начинаем обвинять медицину, что они там неправильно поступили. Но есть у нас такая группа людей, которые против детям прививки не делают и так далее. Я, поскольку у меня жена медсестра, и все остальные родственники, там врачей очень много, брат мой врач, хирург, я-то понимаю, что это важно все. Но есть категория людей, которые считают иначе. Пусть считают, ладно. Но это вызывало очень большой негативизм медицины к Заокскому. Теперь случился ковид. Все позаболели. Водители скорой помощи позаболели. Некому было возить. И моя жена тогда, она поскольку медсестра, работала в университете, она позвонила в область. Нужно было развозить пакеты и все остальное. Ну, в общем, заботиться о людях. Вы помните, как это было во время ковида. Никого не выпускали. Вот. Она, во-первых, собрала всех студентов, мы купили швейные машинки, начали шить масок не было вообще. Маски начали шить. Потом я поехал к главврачу и говорю, что, какая у вас, чем мы можем помочь? Она говорит, у нас некому возить врачей по вызовам. И мы, вы знаете Евгения Владимировича Зайцева? Он у нас рекордсмен. Он по 6 часов в день до обеда преподавал, а после обеда каждый день мы менялись. Я, он, проректор Петрищев Антон Анатольевич. Мы по 6 часов возили врачей на вызова. Каждый переболел ковидом по 2 раза. Когда мы приезжали и забирали очередного врача на вызов вести, они спрашивали, сколько вам платят? Мы говорим, ничего не платят. Они говорят, вы что, сумасшедшие? Вы зачем это делаете? Мы говорим, мы просто хотим показать, что Иисус вас любит. И когда мы это делали, то совершенно по-другому поменялось отношение. А вы знаете, они же стали об этом говорить. А потом я однажды сижу, мне звонит глава администрации, говорит, слушай, подъедь, пожалуйста, у нас вот доклад перед губернатором. Вот, и я приезжаю, и там все главы районов, и глава администрации говорит губернатору, если бы не адвентисты из Заокский университет, мы бы потерпели крах. Потому что у нас бы был просто завал. Но их преподаватели, их студенты работали, возили. Понимаете? И поменялось отношение. И я смотрю, как местные люди стали по-другому относиться. И их сердца стали открываться. Потому что мы стали проявлять вот эту частичку Божьей любви. Ковид очень было шикарное дело для того, чтобы показать эту любовь. В Протвино, кстати, тоже. Не знаю, как вы это делали здесь. Но я знаю, как во многих местах пасторы вместе с церковью стали трудиться в этом направлении и очень много изменили отношение к церкви. Поэтому у Бога есть церковь. Вот представьте, что вот здесь его церковь любви, а вот здесь есть другая территория. Здесь дьявол рулит. Вот здесь. И здесь слезы, боль, разочарование. Скажите, Иисус любит вот тех, кто здесь? Любит, конечно. И что Иисус сделал? Он создал церковь в Протвино, Пущино, Ясногорске, в Москве, для того, чтобы вот эта церковь любви, вот эти частичка Божьей любви пошла сюда, и чтобы вот те, кто вот здесь, они ощутили эту частичку любви, и им бы сказали, слушайте, есть место, где вы будете себя чувствовать просто здорово, пошлите со мной. И чтобы их привести туда, где их будут любить, чтобы стать по-настоящему счастливыми. Мы должны научиться отдавать эту любовь тем людям, которые находятся вокруг нас. Но если ты хочешь делиться частичкой Божьей любви, ты должен запомнить 3 правила. Никогда не говори с людьми о 3 вещах. О политике, о спорте и о религии. Если ты хочешь дарить Божью любовь, не говори с людьми о трех вещах. О политике. Почему нельзя говорить? Потому что если я думаю, что Крым наш, то кто-то, может быть, здесь сидит и думает совсем иначе. И мы будем, никогда не придем к общему знаменателю. Если я болею за Реал, а вы случайно за Барселону, ничего общего у нас не будет. Если кто-то поклоняется Деве Марии и ставит свечки перед ней, а я считаю это идолопоклонством и буду говорить об этом, мы никогда не сможем, и от меня никто не сможет увидеть эту частичку Божьей любви. Нам нельзя говорить о трех вещах. Вы тогда скажете, о чем же тогда говорить? Да? О методе Христа. Просто дарите людям любовь. Пусть они станут вашими настоящими друзьями. На самом деле, для меня когда-то очень важным открылась история с 10 прокаженными. Вы помните эту историю в Библии? 10 человек болели проказой, пришли к Иисусу Христу. У меня к вам вопрос. Вы знаете эту историю, помните? Сколько получили исцеления? 10. А сколько вернулось к Иисусу? 1. Иисус знал, что вернется только 1. Конечно. Иисус бы мог сказать, так, 9, ребята, вы свободны, вы никогда не станете адвентистами, поэтому вас я исцелять не буду. Мог Иисус так сказать? Мог. Но сказал он так? Нет. Поэтому мы дарим любовь не для того, чтобы люди стали нашими членами церкви. Еще раз хочу сказать, не для этого, а потому что мы просто не можем по-другому, потому что мы его частичка любви. Хочу сегодня сделать этим утром приглашение. Кто из вас хотел бы сегодня сказать Иисусу этим утром? Господи, помоги мне быть частичкой Твоей любви. Помоги, чтобы наша церковь Протвино стала вот этими сотами медовыми, чтобы каждый, кто переступал бы порог этой церкви, мог чувствовать, что его здесь любят. Вы хотите об этом сказать Иисусу? Кто хочет, поднимите руку. Давайте помолимся об этом. Дорогой наш любящий Господь, Ты создал церковь Твою, и Ты сказал, что врата ада не одолеют ее. И, Господи, мы просим Тебя, помоги нам быть настоящей Твоей церковью, церковью любви. Помоги нам делиться этой любовью. Помоги, чтобы наши сердца были наполнены Твоей любовью. И помоги, чтобы церковь здесь, в городе Протвино, была такой сладкой, такой чудесной, чтобы каждый, кто переступал бы порог этой церкви, никогда уже не хотел бы отсюда уйти. Во имя Христа. Аминь.